А можно такую тренировку, чтобы только ноги похудели?
Углеводы вредно, я их вообще не ем.
Я боюсь перекачаться.
Я пью 3 литра воды ежедневно.
Я каждый день по 2 часа в зале занимаюсь.
Стоп. Вы серьезно?
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут. Радиостанция «Говорит Москва». Программа «Про фитнес» в прямом эфире. У микрофона Екатерина Родина. И сегодня будет все серьезно. Мы будем говорить о бизнесе, о фитбизе, об инновациях, о стартапах. Да и вообще о том, как... Ну, мы и из программы в программу говорим об этом с разными экспертами, но о том, как привлечь все больше людей в фитнес, в эту отрасль. У нас в гостях Максим Бабушин, управляющий партнер отраслевой бизнес-площадки «Фитнес-эксперт». Максим, добрый вечер.
Всем здрасте.
Зачитала я то, как... Ну, вашу должность, а теперь перед вами представьте 5-летний ребенок. Чем вы занимаетесь? Как вы объясните ребенку?
Да мне даже детям взрослым своим тяжело объяснить, чем
серьезно?
Я занимаюсь.
Серьезно?
Да. Ну, на самом деле, все не так сложно. Ну, в своей деятельности мы пытаемся как раз сделать то, что вы сказали в самом начале, это придумать, каким образом, чтобы в нашей стране как можно больше людей занималось фитнесом. Ну, а если шире, то все-таки, наверное, не просто фитнесом, а здоровым образом жизни.
Wellness, ЗОЖ.
Да, что угодно, что угодно. Бегайте по утру.
Это просто, да.
Все туда же, да.
С нами можно разговаривать посредством смс-сообщений. Мы видим, в Телеграме нам можно писать. СМС-портал +7 925 48 948. В Телеграме есть специальный бот, с помощью которого можно отправить сообщение в эфир. Я его вижу, говорит МСК-бот в одно слово. И в Твиттере собака говорит МСК. Все тоже очень просто доступно. Так вот, про вовлеченность в фитнес, про то, как заманить в хорошем смысле, чтобы люди для чего? Чтобы люди были здоровы, физически выносливы, и в целом это хорошо будет влиять на экономику страны, если уж мы про глобальные цели говорим. Ну ладно, 2024 год, 55%, сколько? Больше 50% должны быть вовлечены в активный образ жизни. Давайте так, потому что там фитнес, спорт, все смешалось. Как думаете, достигнем таких показателей?
Ну, эти показатели все-таки себе поставило государство, да,
да,
и пытается, да, их реализовать. И я не знаю, государство, наверное, должно принять для этого какие-то меры, что-то придумать, чтобы такое большое количество людей туда увлеклось, в эту, да, в эту отрасль, в этот образ жизни.
Ну, хорошо, закон приняли. Закон приняли, понятие фитнеса определили, и теперь все клубы будут обязаны какие-то статистические данные давать, на основе которых мы будем говорить о том, сколько людей занимаются фитнесом и занимаются ли. Потому что сейчас исследований в этой области очень мало.
Да, ну, давайте тогда немножко отмотаем назад и все-таки, да, поймем, что такое фитнес, что такое здоровый образ жизни. Ну, например, закон, да, закон приняли все-таки именно касается, что касается объектов индустрии фитнеса, да, и не уверен, что одним принятием такого закона можно будет увеличить отрасль до 55%, например, почему? Потому что в самом фитнесе, как сейчас считается, да, у нас вовлечено 2,9%.
Это по всей России?
По всей России, да.
А в Москве чуть больше? Там 5% даже?
Ну, это число москвичей, да, потому что, ну, понятно, Москва как бы более продвинута, да.
И то мы не понимаем, как считали. А вдруг бы считали другие какие-то? У нас всего одно исследование, которым мы опираемся, которым приводим везде, правда?
Да, ну, я к тому, что одним законом и приравнением фитнес-индустрии к здоровому образу жизни, да, 55%, наверное, все-таки не достичь. Наверное, какие-то нужны другие еще истории государства придумывать. И, к сожалению, этот закон не даст особых пока никаких шансов увеличить саму отрасль фитнеса. То есть, да, ну, приняли закон, а как это вовлечет людей в отрасль? Как вовлечет людей в здоровый образ жизни, как вовлечет людей непосредственно в индустрию фитнеса?
Ну, клубы. Хорошо. А одна из попыток вот будет предстоящим летом. Там налоговый вычет обещают для тех, кто посещает фитнес-клубы. И это хорошая попытка?
Попытка хорошая, но, к сожалению... Ну, смотрите, да, давайте так. Вот если всем каким-то, не знаю... будет какой-то огромный бюджет или огромные возможности, и по телевизору будут каждый день показывать, что здоровый образ жизни — это хорошо. Что если вы ходите в фитнес или чем-то занимаетесь, то вы будете здоровы, условно, да, там, богаты и счастливы. Вот это как-то приведет людей в фитнес?
А если каждый день, может быть, нет?
Может быть. Ну вот мы не знаем, как бы, да, история про то, что, конечно...
Стоит попробовать?
Стоит попробовать, да, но это... Как бы вот такие все, они, ну, как кажется, все-таки полумеры, да, то есть надо как-то глобально думать, прекрасно понимаем, что человек так получился все-таки больше денег тратит, чтобы здоровье своего немножко испортить. И о здоровье вспоминает только в тот момент, когда его нет.
И тогда, ну, и
когда он идет в другую индустрию, медицину.
Да, но он идет в медицину, да, и не в фитнес.
Да, а вот чтобы тратить деньги на здоровье, которое есть, на его поддержание, на хорошее самочувствие, да, и повышение своих каких-то качеств физических, вот что-то почему-то люди не готовы на это тратить в первую очередь время, ну и, конечно, как итог, деньги. Поэтому вычеты — это здорово, но одна из... там сотни мер, которые...
Ну, может быть, последует еще 99 к лету,
может,
допустим.
Может быть, надеемся.
Мне рассказывали, что за границей, например, очень связаны такие профессии, как врачи и там какие-то сотрудники, работники фитнес-индустрии, потому что врачи всегда рекомендуют, если к ним приходят, ну, как-то ввести активный образ жизни и отправляют их, ну, грубо говоря, в фитнес-клубы, туда, где можно двигаться.
Все-таки связаны не врачи, а можно сказать, что связаны фитнес со страховыми компаниями. Да, со страховкой медицинской, в первую очередь, потому что там же, там, скажем, в Америке очень хорошо любят и умеют считать. И страховые компании, конечно же, уже давно посчитали и знают, что чем больше человек тратит времени и денег на свое здоровье, тем меньше страховых выплат, да, тем меньше им приходится тратить на потом лечение. Это, конечно же, экономит страховым компаниям большие суммы и прекрасно понимают, что чем они лучше умеют людей привлекать к здоровому жизни, тем они больше денег экономят. Все очень просто.
Ну, у нас тоже должны так понимать. Но у нас такого не происходит,
к сожалению,
как кажется.
Пока. Ну, страховые компании пока еще далеки у нас от народа. И есть у нас обязательное, да, медицинское страхование, где там государство, да, решает, каким образом, на что тратить людей и к чему привлекать. Есть, соответственно, дополнительные страховые какие-то, да, взносы. Люди, которые достигли какого-то уровня, уже готовы тратить больше денег. Но вот как раз достигая какого-то уровня, они начинают и понимать, в том числе, что и здоровье им ценно. То есть они одновременно, наверное, понимают, что и деньги на страховые дополнительные медицинские услуги стоит тратить, и на фитнес, то есть на свое здоровье тоже.
У нас в Москве этим летом очень широко рекламировалось вот эти палатки, которые стояли около метро. По-моему, они до сих пор или уже их убрали. Я лично там проходила обследование, ну, и там все это совмещалось, предлагали обследование медицинское, и какие-то там были даже для старшего возраста занятия. Ну, в общем, фитнес тоже предлагали эти площадки. Это один из способов тоже вовлечения людей в активность, образ жизни, раз, плюс налоговые вычеты. Вот потихоньку-потихоньку, возможно, социальная реклама, которая может работать, потому что все-таки мы продаем эмоции. Мы продаем эмоции в любой рекламе, какой бы мы товар ни выставляли на продажу. Тут тоже можно, вот как вы правильно говорите, легкость, бодрость, прекрасное настроение, и все это дарит то, что я хожу вечером и занимаюсь.
Что вот сейчас вот в индустрии, да, фитнеса происходит? Что? По факту, да, каждый клуб и в отдельности, и все вместе тратит свой рекламный бюджет, тратит все свои средства, да, на рекламу для того, чтобы привлечь людей в свои клубы, да. То есть, грубо говоря, стараются через собственный бюджет оздоравливать население, как могут, да. Где-то, может, чуть-чуть обманывают, где-то какие-то пытаются опередить ожидания, да, людей на какой-то, либо на похудеть, либо накачаться, либо действительно какие-то положительные эмоции. Но по факту, что происходит? Приходится переучивать уже людей, да, если они никогда не занимались спортом, да, или фитнесом, им приходится как-то их вовлекать. А это довольно-таки большая, серьезная и зачастую бесперспективная работа, что если человек привык к одному образу жизни, его поломать очень или как-то изменить тяжело.
Человек, если чем старше, тем сложнее его переубедить вести другой образ жизни, если он никогда его не пробовал.
Да.
Значит, целевая аудитория — это все-таки молодые люди.
Молодые люди, да, 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 это правда.
А вот они как раз в основном ходят, наверное, посещают фитнес-клубы.
Ну, нельзя сказать, что прямо в основном, но, конечно, они их все больше и больше. Ну, начинать, конечно, хорошо вообще с семьи, с детей, да, именно там вовлекать людей в здоровую жизнь. Но это тоже такая глобальная работа, что вовлекать детей как бы дорого, при том, что они еще условно за себя не платят. Да, ну, если мы говорим о коммерческом фитнесе, да, все-таки работа по вовлечению людей в здоровый образ жизни, наверное, должно на себя взять такую функцию государства в первую очередь.
И все-таки фитнес отличается от спорта. Если мы говорим про детей, то с кем бы ни заведи сейчас разговор, все скажут, конечно, у меня ребенок занимается физической активностью, в основном это какие-то спортивные секции. Это гимнастика для девочек стандартно, дзюдо, футбол для мальчиков условно. Просто у меня маленький ребенок, и все вот поделено пополам практически.
Да, ну и также это заканчивается примерно в 11 классе или в каком-то, да. Ну,
вернее, может быть, экзамен. И раньше.
Да, раньше, когда может... экзамены, все уже там какая-то жизнь. И, конечно, никакой культуры здоровой жизни нету, да, была культура вероятно, достигать какого-то результата поставленного спортивного, но, вероятно, это поможет в жизни, но в здоровом образе жизни вряд ли.
Ну вот культура среди подростков, должна же быть какая-то пропаганда здорового образа жизни? Или достаточно среди родителей, а родители сами проделают работу? Сложно.
Сложный вопрос. Но, да, скорее всего, наверное, к Министерству образования, каким образом у них все это организовано.
В школах?
Ну, в школах, где все же дети ходят в школу, поэтому там легче всего, наверное, эту историю прививать.
Ну, там в основном будут спортивные секции, кружки платные, как это обычно происходит сейчас.
Ну, хотелось бы что-нибудь другое.
И физкультура. Да, физкультура, наверное, от нее мы и хорошо никуда не денемся.
Ну, хорошо, что есть физкультура, все-таки лучше, чем ничего, но все-таки это тоже не очень про ЗОЖ.
Почему? Физкультура.
Ну, ребенок, вот если взять там ребенка среднестатистического, что он думает о физкультуре? Ну, что-то заставляли бегать. В лучшем случае здорово играли в футбол. Ну, это никак ребенок не связывает это с своим самочувствием и здоровым образом жизни. У него нет этого.
Значит, одна проблема есть. То есть физкультуру мы воспринимаем не так, как нужно. Наоборот, нужно бежать туда, и чтобы ребенок получал удовольствие от этих уроков. Ну, вот у меня было всю жизнь освобождение от физкультуры. Доросла я до взрослого возраста и поняла, что буду заниматься фитнесом.
А почему вы так поняли? Что вас заставило это понять?
Физкультуру я действительно не воспринимала как то, куда хочу ходить. А фитнес, когда пошли вот эти тренировки на кассетах, это было давно, это почему-то цепляло больше, чем обычная физкультура. Я сейчас не могу ответить на вопрос.
Но было модно.
Это, да, возможно, и не одна я такая. Я много слышу историй часто, кто сейчас работает в фитнес-индустрии, кто сейчас активно занимается фитнесом, взрослые люди, они прогуливаются физкультуру, или у них было освобождение, и, возможно, даже такое эффективное.
Ну, вот это о том, что, вероятно, что-то надо исправить в консерватории.
Там, где учат. Хорошо, налоговые вычеты. Вот 13% от того, что потратишь на год, насколько это может стимулировать? Ну, допустим, если мы это используем как попытку вовлечь в индустрию.
Ну, повторюсь, да, что любая возможность, да, привлечь внимание к индустрии всегда хороша, да, и понятное дело, что если это не будет, может, играть массово, то это точно можно использовать как информационный повод, в том числе и для клубов на привлечение людей. Ну, действительно, если там считать, что по стране средняя стоимость карты, ну, скажем, там 15-20 тысяч рублей, да, то 13% за год, об этом еще надо вспомнить потом, да, платить еще за карту сейчас, а потом через год надо вспомнить, что нужно куда-то документы подать, чтобы тебе вернули...
Не получится ли так, что человека побуждают купить абонемент в фитнес-клуб на год, он покупает, потом не ходит, и тут его побуждают, еще называют причину дополнительную, привлекают, он покупает, еще не ходит, и потом через год действительно забывает подать какие-то документы, тем более это не так просто, или нужно заплатить деньги, чтобы заполнили декларацию.
Самая большая проблема, конечно, не продать карту клубам, а вовлечь, да, чтобы люди ходили.
А у них есть такая задача?
Конечно, продление, есть такое понятие продления. Ну, у нас, так как у нас все меряется в основном пока годовыми картами, правда, за рубежом уже все помесячные, да, поэтому там есть понятие удержания, то есть человек должен постоянно ходить, и для этого тратится довольно-таки много усилий, да, клубов, то у нас это называется продление. И понятное дело, что если клуб идет по пути, когда он продал карту, а дальше вспоминает о клиенте только через год, ну, там, через 11 месяцев для того, чтобы продать следующую карту, то процент продления он будет меньше, да, если о клиенте забывают. Своем, да, не пытаются понимать, почему он перестал ходить, почему он там походил два раза и бросил, что там, какие проблемы, может быть, у него были одни ожидания, он их, соответственно, в клубе не реализовал. Именно удерживая людей и помогая им перестроить свою жизнь, да, именно в парадигме здорового образа жизни, если клубы эти занимаются, они очень помогают всей индустрии. Почему? Потому что, понятное дело, что человек может сменить клуб по многим причинам.
Место
неудобно, место жительства, ну, качество или сервис не устроил. Но если он вовлечен, он из индустрии не уйдет. То есть вот как раз мы по статистике видим, что если человек регулярно ходит в фитнес, он из индустрии не девается ни при каких обстоятельствах, даже если там ухудшаются его какие-то материальные условия, да, или что-то еще. Вот отказаться от посещения регулярного фитнес-клуба ему тяжело. Да, он, скорее всего, там будет...
Регулярность — это от двух раз в неделю считается?
Ну, по статистике считается раз в неделю, но вообще, конечно, 2-3 раза в неделю — это достаточно регулярно.
247-й наш слушатель пишет, что государство очень легко стимул придумать для того, чтобы люди занимались фитнесом. К примеру, если человек сдает определенный тест, где будет видно, что он ведет здоровый образ жизни, занимается физической активностью, то пусть такому человеку скидку хотя бы на 2-3% на кредит или ипотеку. То есть человек пришел в банк, ему ставку дали, он показал бланк специальный, ему дают более выгодные условия.
История хорошая, безусловно, она может быть работой. Она, кстати, работает в некоторых странах азиатской.
Серьезно?
Да, да, есть такая, есть такие. Я, к сожалению, не помню, в какой именно стране mm-hmm. такое существует. Но надо понимать, что государству будет тяжело дать скидку в коммерческий банк, да, там какие-то. То есть у государства есть свои какие-то, да, инструменты. А говорить за коммерческие банки или другие, да, какие-то бизнесы, что они должны где-то что-то давать, какую-то скидку, конечно, тяжело. Но по факту те же самые банки, если будут наконец-то обратят более серьезно свой взор на фитнес-индустрию, могут для себя выгоду, да, иметь, понимая, что если человек занимается фитнесом, значит, он ответственно относится к своему здоровью, своей жизни, и, конечно же, таким людям кредит можно давать с меньшим процентом, да, ну, потому что они просто ответственнее.
Но это очень тяжело разработать какие-то рамки. Это что, проверять всех на организм, ставить оценку? То есть как это делают в фитнес-клубах? На...
Ну, я думаю, это как раз, может быть, пару лет назад это было тяжело, а сейчас уже не так тяжело. Big Data, она помогает всем, в том числе и банкам. Они уже давно следят за нами, за нашим поведением, в том числе могут отследить, посещает ли человек фитнес-клуб или нет.
Ну, 247-й думал, что это он придумал. На самом деле, видите, есть уже в других странах. Есть какие-то еще технологии, которые нам бы лучше позаимствовать, что-то от них перенять? Там американцы, европейцы, азиаты, вот именно в отрасли фитнеса. Мы-то, мы, кажется, что мы позади всех, нет?
Ну, мы не позади всех, смотря в каком плане, да, ну, там, вовлечение, конечно, 2,9% населения, это не самый большой показатель есть, наверное, и побольше, естественно, но по факту все инновации фитнеса, они поступают как раз в основном из-за рубежа. Ну, клубы ездят, естественно, и зарубежным коллегам, и на выставке, да, и смотрят, а где же что, как работает, где появляются какие-то новые тренажеры, новые какие-то технологии, новые там диагностические технологии, да, берут, привозят сюда и, грубо говоря, этим пытаются быть более привлекательными, да.
Ведь в России очень любят технологии. Вот сколько раз уже проводили исследования, какие-то новинки технологические в России раскупают. Даже, казалось бы, нет денег в стране там у жителей, а другие страны как-то терпимее. Мы очень любим все такое новое, классное, технологичное, и какие-то новые изобретения, новшества.
Это правда, да, там средний россиянин у нас имеет телефон, я думаю, как раз сравним с годовой картой фитнес-клуб, но тем не менее он купил телефон. Ну, надо понимать, да, все-таки фитнес-клуб — это не карта, да, это ежедневная работа и, повторюсь, да, изменение своего образа жизни, вовлечение себя, поднятие на занятия, и все-таки не только занятия, не только физическая активность и питание, и образ жизни, и сон, и прочее-прочее, это все есть составляющая здорового образа жизни, это не так просто, как купить там смартфон.
И все-таки закон принят, пока еще ничего не изменилось, но, возможно, будет какое-то ужесточение в плане бизнеса. Чего в бизнес-среде ожидают от принятия этого закона? Ну, по крайней мере, не сейчас, а в ближайшей там, перспективе.
Ну, любой бизнес от принятия каких-либо законов ничего хорошего никогда не ожидает. Да.
Это в России, потому что? Или вообще, в принципе, ну, любой бизнесмен?
Не знаю, как за рубежом. Я думаю, в любом бизнесе, да, любое... регуляция, регламентация или какие-то там законы, или внешние какие-то обстоятельства, которые накладываются на бизнес, конечно, побуждают к тому, чтобы эти риски хешировать, искать возможность там их обойти. Ну, повторюсь, да, например, вот если взять, мы проводили такой опрос, да, mm-hmm. у фитнес-клубов, у руководителей фитнес-клуба, каким бизнесом они видят, считают себя, там, спорт, досуг или здоровье, да, что вот, какая главная составляющая его клуба. На самом деле к спорту относятся не более 30% фитнес-клубов.
А остальные?
Ну, остальные, здоровье? Да, здоровье, досуг. Да, поэтому говорить, что как бы весь фитнес в количестве, например, там 4000 клубов в стране теперь у нас является в законе о спорте, ну, я не знаю, сколько это может помочь или повредить, но все пытаются пока понять, что же с этим делать.
И самоопределиться таким образом.
Самоопределиться, да. Ну, опять-таки, кто... пока непонятно. Да, закон принят, но не каждый не понимает, что это повлечет. Дополнительных расходов или какие-то новые преференции, да, что-то наоборот, чтобы теперь, находясь в этом законе, клубы получат какие-то новые возможности, ну, в первую очередь, либо там получится сэкономить, либо заработать. Вот пока никто этого не понимает, то...
Ну, вначале были публикации, конечно, все это так вот по воде, и непонятно чем, разрисовано, размазано, ну, якобы подорожают абонементы, потому что дополнительные затраты на персонал, на его образование, на сотрудников, которые должны будут проходить сертификацию, опять же, там, медицинские книжки и так далее, на кого ляжет вот это оформление, все это не бесплатно.
Ну, дрожать, мне кажется, сейчас не особо куда можно, потому что надо понимать, что в России фитнес находится не в самой сейчас лучшей форме, условно, да.
Но огромные скидки предоставляет ряд клубов. И можно купить там за 5000 рублей абонемент на год.
Да, это, к сожалению, не ведет к тому, что клубы у нас развиваются, да, или какая-то стабильность. Огромное количество клубов закрывается. И тем более, ведя такой сильный демпинг там в каком-то городе, они подрывают не только свой бизнес-процесс, но и окружающую.
Это от неумения, от глупости или от безысходности?
Везде по-разному. Ну, конечно, это от безысходности, потому что понижают людей, демпингуют непосредственно управляющие, а над ним еще может быть вполне... учредитель, владелец, который говорит, диктует какие-то свои показатели, там, сиюминутные выгоды или перекрыть какой-то там кассовый разрыв, да, в компании нужно с тем, чтобы быстро продать абонементы. Никто не думает, что потом этих клиентов нужно как-то обслуживать в течение года.
Есть лоукостеры, есть премиум-сегмент. А какой больше востребован?
Ну, естественно, лоукостеры востребованы больше, потому что больше народу могут заплатить за лоукост, понимаете?
Да, но, возможно, те, кто платят больше, платят в принципе больше и приносят больше дохода фитнес-индустрии.
В каждом городе совершенно своя история. Вот мы регулярно ездим по стране, в разные города, встречаемся с коллегами. В каждом городе, в каждом миллионнике фитнес немножко свой. У него есть свои особенности, в том числе и развитие, и по какому пути идут, и где какие клубы, где больше лоукостеров, а где больше... премиум-сегмент и какой премиум-сегмент. Все везде по-разному. Тут нельзя, к сожалению или к счастью, все под одну гребенку.
В Москве какие особенности? Есть ли конкуренция жесткая? Или
еще не такая
ниша полупустая? Можно открываться?
Еще. Можно открываться. В Москве можно открываться. В Питере уже, например, нельзя.
Серьезно?
Да.
Там больше фитнес-клубов на жителя?
Там случилось так, что вот рынок, один из рынков, который себя выжег, который действительно очень дешевые клубы, тяжело заставить людей платить больше даже за сервис или еще за что-то, но просто не понимают. И там тяжело открываться, и тяжело, конечно, там бизнесу. То есть, ну, мы считаем, что там в Питере имеет вполне отрицательную динамику роста.
В Москве положительно?
Ну, и в стране пока положительно. Правда, с 2013 года положительная динамика падает. Каждый год все меньше и меньше увеличивается рынок фитнеса.
А причины?
Ну, целый ряд, может быть, есть и экономические факторы, конечно, с одной стороны, а с другой стороны, опять, грубо говоря, тот фитнес в том виде, который он сейчас есть в нашей стране, то есть то, что предлагают, как я повторился, да, похудеть и накачаться, вероятно, уже достиг своего предела в рамках людям, которым это нужно. Нельзя же это всем предлагать, да, вот эту услугу. То есть вот в том виде фитнес, который сейчас есть, он вот насыщается. Да,
либо рынок. Похудеть, либо покачаться.
Да, и есть еще другой у нас такой тоже опрос проводили, очень интересная статистика, что, например, вот 2,9% населения занимается фитнесом, а при этом хоть раз ходило в фитнес-клуб, то есть покупало карту, приходило заниматься фитнесом, 5,7%. То есть по факту индустрия сама себя потеряла. То есть вот столько же людей, сколько ходит, хоть раз ходил в фитнес и почему-то не вернулся.
Мне кажется, столько причин может быть. Не понравился тренер, обслуживание, переехал. Но, тем не менее, эти люди, да, не остались вот,
не
как раз в фитнес-сообщество, не вовлеклись. Давайте продолжим об этом разговор. А, у нас есть еще минута. Я думала, у нас еще уже новостник просто в студии. Но нет, еще есть о чем поговорить. Хотела про маленькие и про большие города. В маленьких городах, говорят, нет потребности, а так бы открывались фитнес-клубы. Но там мало, правда, или нет?
Ну, если брать вот в процентах, скажем так, ну, грубо говоря, в Москве 50% фитнеса, да, в Санкт-Петербурге 10% фитнеса, 20% фитнеса в миллионниках остальных и 20% в городах меньше миллиона.
20% размазанное по стране, вы
да,
хотите сказать?
Да.
Это же очень мало. И нет потребности? Или почему не открывается много, бизнес не идет туда?
Ну, тоже везде по-разному. Надо понимать, чтобы открыть фитнес-клуб, должна быть вполне определенная плотность населения, да, чтобы люди смогли туда доехать, потратить деньги. То есть люди должны быть уже как-то вовлечены или как-то знакомы, должна быть какая-то потребность в этом. Понятное дело, что открыть фитнес-клуб в каком-то городе, где, например, фитнеса вообще нет, это такой большой риск, да, потому что, ну, люди как бы не готовы, что такой объект получится, появится.
Никогда
да,
не было рядом,
не было,
что это такое,
да,
фитнес-клуб, расскажите, что там внутри.
То есть как бы много везде факторов, но, тем не менее, 20% индустрии находится в городах меньше, с численностью меньше миллиона.
Максим Бабушин, управляющий партнер отраслевой бизнес-площадки «Фитнес-эксперт». Это «Про фитнес». Продолжим через 5 минут.
мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке, чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес.
Мы говорили про то, как вовлечь больше населения России в фитнес. Вместе с Максимом Бабушиным, управляющим партнером отраслевой бизнес-площадки «Фитнес-эксперт». Максим, добрый вечер еще раз. Ну вот пока мы с вами разговариваем, в Ленинградской области, тоже как в Москве, пытаются организовать фитнес-площадки открытые. Под открытым небом все это называется. Когда я читаешь текст, я представляю себе что-то такое невероятное. А потом, когда я увидела фотографии, я поняла, что это обычные тренажеры антивандальные, которые стоят вот у нас в Москве чуть ли не в каждом дворе. Но там они соорудили крышу специальную и обещают, что теперь можно будет бесплатно, круглогодично заниматься там. Зал для занятий фитнесом, я читаю, под открытым небом появится во всех районных центрах Ленобласти. Попасть в них сможет любой желающий абсолютно бесплатно. Глава Ленобласти Александр Дрозденко посетил самый крупный в регионе фитнес-зал под открытым небом. Он находится в городе Луга. В спорткомплексе есть спортивная площадка, антивандальные тренажеры, несколько зон для настольного тенниса и кроссфита. Могут посещать комплекс все, заниматься спортом в любую погоду. Размещен под поликарбонатной кровлей. На прилегающей территории есть дорожки, освещение. Я не знаю, мне кажется, повезло, можно поздравить жителей Ленобласти,
это,
правда?
Я думаю, что абсолютно точно можно поздравить. Но и уже можно называть каждый турник, который стоит во дворе, тоже уже фитнесом.
Да, почему нет? А можно турник еще, знаете, в подъезде вешают. Тоже фитнес, маленький центрик. Фитнес-центрик рядом, прямо в подъезде. Ну, вот вы, проходя мимо, вы хоть раз пользовались сами площадкой вот такой на улице?
Ну, если что, в детстве, вероятно.
В детстве? А вот сейчас московскими, собянинскими тренажерами антивандальными?
Ну, надо понимать, да, что на улице заниматься фитнесом могут себе позволить далеко не все, да, все-таки, потому что многие думают и там о том, как они тренируются, и о качестве своей жизни, и о том, как они могут, не знаю, где переодеться, да, после работы. Как-то не очень удобно, да, идти на улицу, да.
Ну, речь, наверное, о выходных днях или просто, если выпал праздничный день, идти мимо по парку и тренажеры. Вот у меня в районе, если я прохожу выходной день мимо, они все заняты.
Это правда. И во дворе все заняты.
И заняты не так, что там пятилетние лишь бы что-то крутят, там интересно, а вот именно люди, и молодые люди, и люди постарше, они на турнике висят, на велосипеде крутят педали, качают пресс на лавке. Они делают это?
Ну, то есть этих людей тоже можно посчитать, что они вовлечены в фитнес.
Да, я думаю, да. А почему нет? А то, чем они занимаются, это же есть фитнес.
Это правда, но вопрос-то в том, что кто считает и для чего.
Никто. Вот их никто не считает.
Ну, если мы считаем, например, для индустрии фитнеса, то есть те люди, которые платят, да, внутри отрасли свои деньги, да, потому что мы все-таки про бизнес, то они не платят, да, они занимаются здоровым образом жизни сами по себе. Люди, занимающиеся фитнесом дома, тоже... там, перед компьютером, да, или перед телевизором тоже
они
не платят.
Они не вовлеченные?
Ну, вот вопрос...
Вот тоже, да. Вот так,
кого вопрос. Мы считаем? Те, кто занимается здоровым образом жизни, или те, кто тратит свои деньги для того, чтобы развивать отрасль?
Наверное, те, кто занимается здоровым образом жизни. Хотя было бы интересно, любопытно посмотреть на данные такие-такие, чтобы можно было сравнить.
Еще есть огромный сейчас пласт онлайн-образования, в том числе и фитнес, это не обходит.
Там тоже можно онлайн купить тренировку и дома заниматься. Тогда это будет что? Деньги-то потратил? Это значит, деньги куда-то ушли? А кому они ушли, мы не знаем. То есть это из отрасли человек или просто человек, у которого нет образования и просто берет и продает, что он хочет?
Это тяжелый вопрос.
Дерегулирование? Что,
давайте
как
всех
быть?
Зарегулируем, в том числе, например, тренеров в Инстаграме, которые тоже, наверное, ведут какие-то
давайте
занятия.
Зарегулируем. Как их зарегулировать, я не знаю.
Кому это нужно, вопрос? И для чего это нужно?
Платят ли они налоги? Вопрос для государства. Если бы я была, вот я государство, я интересуюсь. Вы работаете в этой стране, вам платят деньги, а платите ли вы налог с этого?
Ну, это касается же всех людей, не только тех, которые тренируют. Вообще, это можно дома и вязать, и еще что-то делать.
Да.
Это же не связано, да, непосредственно с фитнесом. Государство придумывает каждый раз, каким образом учитывать этих людей.
Интересно, а в чем разница, да, если я сдаю квартиру или я связала подруге шапку? А она мне дала коробку конфет и должна конфетой поделиться с государством.
Ну, государству, наверное, все-таки важно, чтобы человек заплатил налоги, да. Да, в той стране, в которой он живет и работает. Это правда. Но непосредственно с фитнесом это, конечно, не связано.
Но в фитнесе тоже налоги-то есть, и теперь все будет прозрачно. Обещают нам, не знаю как, но с существованием закона, вообще с существованием такого понятия, внесением документы, что-то должно быть прозрачно, деятельность фитнес-клубов. Ну, это же можно, вот многие говорят, фитнес-закон хорошо. Почему? Потому что приходит клиент в фитнес-клуб, он уже знает, что действует закон, и человек, который с ним будет работать, он будет с образованием, на определенных условиях принят на работу фитнес-клуб, и это уже прописано в законе. Это дает какие-то гарантии безопасности, казалось бы.
Хорошее слово, казалось бы. Ну, много моментов, да, тем, что, во-первых, закон пока еще все-таки ничего не обязывает, да, во-вторых, опять же таки, есть клубы, которые имеют возможность или хотят каким-то образом уменьшать свои расходы, они всегда придумают, как это сделать, да, и есть люди, которые там, есть клубы, которые, наоборот, следят своим качеством предоставляемых услуг, и независимо от закона, и так уже применяют какие-то свои стандарты, да, и обеспечивают качество, в том числе и тренерского состава.
Качество — это главное, на что потребитель идет, клиент?
Ну,
предоставляемых услуг.
Знаете, бизнес есть бизнес, да, каждый бизнес пытается быть конкурентоспособным. Кто-то пытается качество, да, качеством отличаться, кто-то ценой. Понятное дело, что если лоу-кост, он все время будет бить по цене, то денег на то, чтобы поддерживать соответствующее качество, не будет.
За качество просто придется заплатить дороже.
Ну да, а если, например, клиент просто не хочет заниматься ни с каким тренером, а прийти и позаниматься сам самостоятельно, ему вообще никаким образом не волнует, имеет ли квалификацию какой-то тренер. И если посчитать, вот взять статистику, не так уж и много людей, которые занимаются с тренером в фитнес-клубе. В основном все занимаются самостоятельно, поэтому...
Самостоятельно можно не ходить в фитнес-клуб. Можно ходить вот на площадку, куда ходил Дрозденко, глава Ленобласти, на такие антивандальные тренажеры.
Ну, не зимой, и не в дождь, и не в снег. И повторюсь, что хочется где-то все-таки переодеться, и температура была комфортная. Вообще фитнес-клуб, как раз мы говорим о сервисе, да. А так, конечно, можно и дома.
Я поняла, вам нравится в комфорте тренироваться, не на улице.
Мы говорим о вовлечении, да, если у человека есть такая действительно вовлеченность, что он каждое утро встает, делает зарядку, там, бежит вокруг дома, и всего у него хватается вовлеченности, не зависит от комфорта и чего-либо-то еще, это замечательно, да, но мы говорим про фитнес-индустрию, которая как бы создала объекты, где это есть условия для того, чтобы заниматься спортом, активным образом жизни, комфортные условия.
Фитнес-индустрии, да, это фитнес-клубы, а есть вот такое поле битвы на улице. В Москве сейчас много, вот теперь в Петербурге рекламируют, Ленобласти, точнее. Среди наших слушателей, если есть такие, напишите, пожалуйста, смс-портал +7 925 48 948, в Телеграме говорит МСК-бот, говорит МСК-бот в одно слово, созданный бот специально для того, чтобы отправлять сообщения. В вашей семье пользуются такие площадки популярностью или нет? Напишите. 627 пишет, что работодатели в рабочее время должны загонять персонал в фитнес-клуб. Вот для здорового образа жизни.
Да, есть такое. Мы как раз давно уже собирались, когда экспертами, да, обсуждали экспертную индустрию, что может помочь действительно отрасли сильно вырасти в условиях того, что сам по себе человек, он не очень, да, не очень его легко так завлечь.
Да, то есть сделать обязанностью, да?
Ну, нет, не обязанностью, да, мы как раз думали, а кто же там заинтересован, если сам человек не заинтересован в своем образе жизни, да, в своем активности и здоровье, то, конечно же, второй объект, который в этом заинтересован, это работодатели.
Что просто, меньше больничных.
Меньше больничных, что, опять же таки, есть понятие больничное, есть понятие, не буду сейчас всякими терминами, да, но самочувствие, да, когда человек приходит, и такой, он не выспался, и вчера он там, может быть, что-то там немножко чуть больше выпил с вечера, там, и другие обстоятельства, и на самом деле, и психологические обстоятельства, ну, вот он
и
отдается работе,
да,
ну, не ноль, там, да, мог бы на 100%, работать на 10%. И вот как с этим бороться, и кто может помочь работодателю для того, чтобы все-таки люди были более работоспособны, это, конечно, мы говорим о том самом здоровом жизни, о тех фитнес-клубах, о тех клиентах, которые заряжают свое здоровье там, да, вот, конечно же, работодатель был бы заинтересован в том, чтобы кто-то ему таких сотрудников делал. Да.
Мне попадалась статья недавно, ну, несколько месяцев назад, по-моему, на РБК, что все чаще, если бизнес-центры какие-то открываются, то вот внутри и в торговых центрах открывают фитнес-клубы, то есть это становится каким-то трендом, это правда?
Это правда.
Это как раз связано с тем, чтобы в обеденный перерыв до и после работы ходили люди, кто работает, кто сотрудники этих учреждений, да?
Безусловно, но опять есть понятие самомотивации, когда если человек работает, он прекрасно понимает, что нужно как-то перезагружаться, да, и если есть комфортное какое-то место, где это сделать, тем более рядом с работой, конечно, и поток создается, да, клиентов какой-то, но к радости все больше и больше работодатель начинает думать о качестве жизни своих сотрудников и задумываться о том, что, чтобы сделать такое для того, чтобы... С одной стороны, люди бы лучше работали, а с другой стороны, конечно, удерживать качественный персонал у себя. А удержание — это создание в коллективе как раз...
Удержать такой... какими-то пряниками, среди которых это абонемент, да, в фитнес-клуб бесплатно.
Ну, это такая первая стадия. Купить абонемент в фитнес-клуб — это первая стадия, потому что опять абонемент в фитнес-клуб, повторюсь, не гарантирует, что человек вовлекся. Угу. Что он там делает, ходит или не ходит вообще. Потому что, конечно, самый любимый клиент для любого фитнес-клуба сейчас — это корпоративный клиент. Когда покупает 100 карт своим сотрудникам, хорошо, если их ходят человек 10-20, а все остальные не ходят.
А форма фитнеса, когда специально приглашают тренеров в оборудованную комнату, как зал, крупные компании?
Вот сейчас один из главных трендов, что все больше и больше компаний, конечно, думают об этом и в разной форме, и приглашают тренеров к себе, и большие корпорации имеют возможность создавать и полноценные фитнес-клубы в своих офисах, да, там, ну, там, Сбербанк или еще кто-то.
Ну, это какая цель? И цель именно оздоровления сотрудников, чтобы больше получить пользы от их работы, от результатов? Мне просто сложно поверить в такую цель. Это все равно, что... Ну, есть, безусловно. Просто сколько таких людей, сколько таких руководителей компаний? Это все равно, что поверить, что человек идет заниматься в фитнес-клуб исключительно для того, чтобы через 20 лет чувствовать себя лучше. Ну, то есть у него в голове это есть.
Ну, кажется, за рубежом это очень хороший тренд, и все больше и больше компаний, то есть там уже глобальное количество компаний занимается вовлечением людей в здоровый образ жизни и тратит на это свои деньги, потому что они уже, повторюсь, сумели посчитать, что они на этом экономят. В нашей стране тоже мы чуть отстаем, конечно, но все больше и больше компаний.
К нам это придет.
Я уверен, что да, и по нашему мнению, вот, грубо говоря, фитнес-эксперты за это будущее фитнес-индустрии. Именно
то есть
этих клиентов.
Мы можем посоветовать и прямо сказать тем руководителям компаний, кто еще пока не понимает пользы фитнеса, им сказать, что скоро вы поймете. Ну и вообще фитнес полезен, потому что сотрудники будут работать на результат больше и лучше, потому как... Ну, в основном это должны, знаете как, если руководитель в это верит и знает, ну, он должен сам через это пройти, он должен сам вести активный образ жизни, чтобы понимать, что ему лучше, он чувствует себя замечательно, летит на работу каждое утро, значит, он хочет, чтобы его подчиненные так же делали.
Это правда.
Все, тогда все надо вовлекать руководителей. Этим занимаетесь тоже?
Этим, конечно, должны заниматься клубы в первую очередь, да. А с точки зрения государства, конечно, должны быть какие-то помощи этим руководителям в том, чтобы они создавать какие-то условия, чтобы они вовлекали. Те же самые как раз выплаты или какие-то преференции компаниям, которые вовлекают своих сотрудников в здоровый образ жизни, должны быть. Это будет, я думаю, что одна из главных рычагов вовлечения людей в эту отрасль.
Вот помните, мы говорили, что должно какое-то время пройти, и те, кто не занимался активным образом жизни, ну, фитнесом, они, им сложно перестроиться и понять, в чем же выгода. Вот Виктор, например, пишет, лучше бы качали мозги. Страны умные не нужны, вот нужны качки. Вот и такая реакция тоже.
Это такое общепринятое представление людей о фитнесе. Вот если на улице спрашивать людей, то больше всего людей... скажут, что не понимают, зачем куда-то ходить и за деньги поднимать железо. Да, ну вот представление о фитнес-клубе, что если мы захотим поднимать, ну как бы качать все мышцы, мы это можем делать дома. То есть по факту, на самом деле, у большинства количества людей в нашей стране нет представления, что такое фитнес и что же там внутри фитнес-клуба происходит. Это уже слово слышно, уже закон приняли, уже там каждый канал и радио, да, об этом говорит, слово фитнес, 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 но до сих пор, я думаю, что 90% населения не понимает, что там внутри фитнеса происходит. Для них это, ну, наверное,
качок.
Штанга, да, качок и штанга, да. Вот.
Качок, штанга, гири.
И зачем-то еще за это деньги платить.
Давайте расскажем, что будет происходить с 21 по 24 ноября в Сколково, Global Fitness Evolution, бизнес-форум, выставка инноваций в фитнесе, wellness, активном образе жизни. А что это, для кого это, кому будет интересно?
Ну, в первую очередь, конечно, встреча профессионального сообщества, да, руководителей, инвесторов, все, кто работает в фитнес-индустрии, собираются в Сколково в эти дни для того, чтобы как раз обсудить о том, каким образом развивать свой бизнес, что нам поможет, коллаборация с другими отраслями, инновации, технологии, то есть вот все эти вещи мы будем обсуждать, но помимо как бы такой бизнес-части есть большая выставочная часть, где компании покажут свои новинки для индустрии, и отдельный большой блок — это, конечно, стартапы, инновации, что же у нас разного разные кулибины, разные разработчики и софта, и оборудование придумали в России, не привезли откуда-то, да, именно придумали внутри России, и как это может помочь развитию индустрии.
А много ли производителей, вот именно тех, кто новинки реализует и представляет, отечественных и зарубежных? А зарубежных больше? Конкуренция существует или практически нет?
Конкуренция не существует. Если считать конкуренцию Запад и Россию, да, конкуренция не существует, потому что, ну, 99% это, конечно, все зарубежные технологии, потому что они, ну, пришли сюда уже как бизнес, уже готовые, их уже сделали, да, решения, они уже покупаются, да, и реализуются. У нас, конечно же, в основном это какие-то разработки, которые там, ну, из 100 каких-то решений, дай бог, если одна дойдет до какой-то бизнес-реализации, это надо понимать. Но это, я думаю, что проблема не только внутри индустрии, а вообще проблема инновационных технологий в стране.
Что вы имеете в виду?
Ну, что придумать можно много что, довести именно до бизнес-идеи, к тому, чтобы это покупали, продавали, покупали.
Но это проблема человека, незнание многих каких-то моментов. Почему? У меня есть идея, я хочу довести до конца, но я, правда, не знаю, как действовать.
Да, нужно этому учиться, чтобы от какого-то решения, казалось бы, тебе интересное, да, или там кажется инновационно, довести до конкурентно на рынке решения. Это, конечно,
тур по объектам индустрии. Для чего?
Ну, потому что только общаясь внутри отрасли, между коллегами, вместе, да, какие-то решения приходят, помогают друг другу развиваться, потому что в Москве открывается много интересных клубов, и уже много лет существующие решения успешные, новинки. Приезжают коллеги из других городов, и они не являются друг другу конкурентами, да. И клубы, наши участники, любезно открывают свои двери и делятся с коллегами, что же они такого нового реализовали, интересно, для того, чтобы люди поехали дальше в свои города и открывали там прекрасные клубы.
А зарубежные есть те, кто интересуется нашими разработками? Хотя, я понимаю, их мало, какими-то бизнес-идеями.
Не встречал.
Ага.
Но я, все, ну, на самом деле, да, ну, мы, например, когда вот бываем у коллег за рубежом, в Европе, в частности, да, можем сказать, что наши клубы в России и в Москве ничуть не хуже. А во многом, даже если в среднем брать качество клубов, мне кажется, что в Москве уж точно клубы очень хорошего качества.
Здорово.
Не уступает зарубежным.
Наши слушатели, это все про фитнес, про вовлеченность. Я прочитаю пару сообщений. Тот же Виктор пишет, что в нашей стране есть понятие физкультура. Зачем нам еще и фитнес? И у людей нет денег ходить в залы и бассейн. Это вот одна позиция. И еще 27-й пишет, что не каждый может лень свою преодолеть без палки-гонялки. Наверное, тоже про себя в частности. Очень бы хочется, и даже человек согласится, если его будут этой палкой как-то немного подстегивать.
Ну, я не за то, чтобы решать проблему палкой. Есть очень много других, ну, инструментов вовлечь. Да. Те люди, которые все-таки увлеклись в индустрию, они там это сделали не за палки, другие все-таки были мотивации. Да. По поводу денег вообще не соглашусь. Повторюсь, да, вот каждый себе россиянин купил по смартфону и ничего, даже в кредит смогли. Да. Цена на клуб, на карту фитнес-клуб ничуть не дороже.
У меня один коллега недавно написал пост в Фейсбуке, узнал цену на беспроводные наушники. Не думал, что у нас столько богатых людей вокруг в метро.
Это правда. Ну, повторюсь, да, вопрос увлечения. Просто то, что понимание, осознание темы, что организм человека напрямую связан с его там, с самочувствием, да, и образом жизни. Это, ну, как бы, и вот был комментарий по поводу того, что качать мозги, вот, проблема, мне кажется, самая большая проблема в школе, да, что в школу в 10 лет качают мозги. И совершенно не качают, и не дают даже понимания о том, что помимо мозгов, мозги должны в чем-то находиться, в теле, да, которое тоже нужно качать. И не только с точки зрения мышц, а с точки зрения вообще понимания, что там процессы и питание, и образ жизни, и мы уже по кругу это обсуждаем, да, но вот, и тем не менее, это очень важная история. То есть, когда человек это поймет, что для него это важно в жизни, то он дальше найдет способ реализации, и в том числе пойти или в фитнес-клуб, или в бассейн, или в бесплатные замечательные тренажеры на улице. Это уже не важно.
Вот совсем недавно британские ученые целый фильм, я понимаю, что это такое какой-то, ну, продукт вызвать эмоции, но вот они создали куклу, слышали, Эмму. Посчитали эксперты, что если Эмма проработает в офисе 20 лет, то она будет выглядеть именно таким образом. Ну, там вены, видно по лицу нездоровый цвет кожи, то есть выпадающие волосы, там волосы в носу, в ушах от отсутствия света, красные красные глаза, ну, естественно, лишний вес и все, какие проблемы со здоровьем могут быть, все это они изобразили на этой бедной Эмме. Я опубликовала пост в «Собака про фитнес радио» аккаунта в Инстаграме, кстати, подписывайтесь. И он очень вызвал большой резонанс, потому что все начали искать в себе Эмму и находили, что самое ужасное. Говорили, либо я на 50% Эмма, писали комментарии, я на 40% Эмма, а многие говорили, вот я-то еще хорошо, а вот все мои одноклассники, они все 90% Эммы. А люди-то понимают, или не все, или им нужно показать. С чем они столкнутся через 20 лет, если будут сидеть в офисе, ну, на месте, и не вести активный образ жизни?
Ну, все-таки разница знать и понимать.
И делать.
Да, и делать. Это, ну, принципиально как раз перейти от того, что знать, к тому, что делать, очень тяжелая, да, история. К тому же, одно дело британский ученый, а другое дело, ну, как бы самочувствие человека, который как бы живет, ходит на работу и, в принципе, считает, что и так, в принципе, нормально вести такой образ жизни. Поэтому... Сэм, не знаю, но...
Ну вот Виктор продолжает писать, что сотовые телефоны, вы говорите, именно в кредит, а в зал тоже в кредит ходить?
Ну, если есть желание, почему нет?
И сейчас некоторые фитнес-клубы предоставляют услугу помесячной оплаты.
Да, это прям тоже... Мы все-таки идем по пути принятия стандартов и европейских, и зарубежных, да, это нормально платить. Клубам это не очень интересно, если нет, уже заранее не было продумано такой бизнес-модели. Все-таки у нас... Большая часть клубов работает по годовые, но, тем не менее, помесячно. Это удобно, небольшая цена. То есть не нужно сразу там выкладывать 20-30 и более тысяч, да, там тысячи, полторы-две в месяц. Это уже вполне доступно. Есть города, на самом деле, в России, которые, наоборот, только помесячные.
Ну, потому что это, да, это легче переносится.
Главное, чтобы фитнес-клуб был готов к этой модели, потому что это довольно...
Не все готовы, да?
Ну, конечно, не все. Но мы прекрасно понимаем, что когда человек заплатил за год, да, фитнес-клуб получает сразу много денег, да. А если помесячно, что он как заплатил 1000 рублей, походил, а потом перестал ходить. И есть месяцы, условно, да, когда там разрывы... Ну,
да, но это уезжают. Работа для фитнес-клуба, чтобы завлечь и человека увлечь так, чтобы он продлил этот месяц.
Это правда.
И тем более там наверняка автоплатеж, и чтобы отменить, нужно связаться с клубом, сказать там или написать заявление, чтобы в следующий раз эти деньги не списывались.
Ну, к сожалению, в идеале да, а на практике не все так просто, потому что мы знаем все-таки наших людей, которые вполне могут обнулить карточку, и ничего не будет, просто перестанет списываться деньги. А для того, чтобы все-таки не списывались, должна быть некая правовая база, когда можно будет востребовать эти деньги потом с человека. И главное, кто будет востребовать, тоже, ну, понимаете.
840-й у нас не повтор, нет. У нас программа в прямом эфире, но я не очень понимаю, о чем вы пишете. Твердые 500% упорных троечников, философы тела и духа. Это, наверное, что-то про школу, но я, честно говоря, несколько раз прочитала, не могу понять, что имеет в виду человек. А так, конечно, смс плюс 7-925-48-948. Это прямой эфир. У нас фитнес-эксперт Максим Бабошин, у нас буквально, Максим, полторы минуты остается. Вот вас сейчас слушают люди разного возраста, разных профессий. Вы как человек, который знаете, как привлечь. Что вы им скажете?
К сожалению, я не знаю, как привлечь. Если бы я знал, как привлечь, то было бы, наверное...
Но есть попытка у вас,
есть попытка. Ну да, есть банальный совет, конечно, подумать о себе, подумать о своей жизни, подумать о жизни близких, которая с вами связана, да, для того, чтобы ваша жизнь изменилась к лучшему, и в часть этой жизни должен быть, конечно, активный образ жизни, и питание, и спорт, и все это должно быть гармонично связано, в том числе и с, как вот писал уважаемый Виктор, с мозгами, одно без другого, к сожалению.
И то, и другое качать.
Да, да, это нужно делать. Не забывайте об этом, а где вы это реализуете, в рамках фитнес-клуба, дома, на улице, это уже ваше дело, ваше предпочтение, поэтому здоровья всем.
Всем здоровья, всем фитнеса. И, наверное, знаете, я вот послушала, мне кажется, просто люди не очень понимают, как физическая активность, механизм продлит нам жизнь. То есть вот об этом надо рассказывать. Не просто идите в фитнес, потому что полезно, а почему движение полезно для жизни. И вводить какие-то курсы либо в школе так, чтобы человек знал эту информацию. Потому что сейчас, мне кажется, много от незнания. Я права?
Это правда. И... Конечно, что придумать вместе с Министерством образования? У нас есть идеи, которые мы, конечно, постараемся реализовать и что-то предложить, чтобы уже фитнес-индустрии не переучивать людей, да, а принимать, мотивировать.
Как только что-то предложите, вы звоните, мы это обязательно обсудим в эфире.
Здорово,
договорились?
Спасибо.
Спасибо большое. Максим Бабошин, управляющий партнер отраслевой бизнес-площадки «Фитнес-эксперт», был в гостях в «Профитнес» 20.00. Новости далее.